Итак, добрый день. Значит, наша тема, которая была сформулирована, «Евреи, Бог и история», тема настолько огромная, настолько, так сказать, бесконечная, что наша задача только получить некоторое общее представление, опять-таки, так как я это вижу, может быть, другой человек будет видеть это по-другому, и бросить некий такой общий пунктирный взгляд на эту тему. Начнем мы с общей периодизации еврейской истории, о том, что это вообще такое, что такое евреи и какие их временные рамки. Здесь на этом листочке внизу указан адрес сайта, потом вы можете все подробности там посмотреть. Итак, если мы смотрим на эту картинку, то прежде всего еврейская история занимает 4000 лет. Что, конечно, совершенно громадная цифра. Фактически, конечно, евреи являются единственным народом, который, единственной, так сказать, национальной цивилизацией, которая сохранилась на таком масштабе. Ничего такого другого не существует в человечестве. Цивилизации, которая 4000 лет, которая была бы живой, с сохранением своих религиозных особенностей, языка, культуры, географии, не в смысле даже жительства, а в смысле, так сказать, географии сознания, где пролегает центр мира и как все устроено, это, конечно, единственная такая цивилизация – это евреи. Если мы на эту карту, смотрите сами, так сказать, нанесите все другие вам известные народы, вы увидите, как они, так сказать, в нее укладываются частично. Итак, еврейская история последних 4000 лет имеет три большие периода. Как здесь видно. Периоды в этой табличке таким более толстыми серыми разделителями. Первый большой-большой период – это библейский период. Справа здесь история евреев, а слева европейская более или менее хронология. Первый библейский период – это тот период, когда создано то, что называется в христианской культуре Ветхим Заветом, а для евреев это и есть Библия. Слово «Библия», как вам, конечно, хорошо известно, возникло в III веке до новой эры при переводе еврейского священного писания на греческий. И еврейское священное писание называлось на иврите просто «книги». Когда слово «книги» перевели на греческий, то это и есть Библия. Книги во множественном числе. И это слово означало, так сказать, исходно еврейский священный корпус, то есть то, что называется в христианстве Ветхим Заветом. Итак, этот комплекс был создан с примерно, так сказать, минус 2000 до минус 500. Опять-таки, все цифры, конечно, очень-очень приблизительны. Цель этой таблицы – это не дать точные даты, а хоть какую-то такую ориентировку в пространстве сделать. И он соответствует архаике. Опять-таки, конечно, древнегреческие мифы и Троянская война являются более или менее, так сказать, в период времени более-менее тогда же сделаны, тогда и когда же и еврейская Библия, но если мы все-таки прочтем древнегреческий миф или Троянскую войну, то это интересно с точки зрения археологии, истории или музея. Живой книгой это не является. Ни один человек сегодня не ориентируется ни на древнегреческий миф, ни на Троянскую войну в качестве живого текста, по которому он живет. В то время как еврейская Библия остается живым текстом. Не в том смысле, что она читается, а в том смысле, что она реальный текст для многих-многих миллионов и сотен миллионов людей. Даже, так сказать, Эдме Кундера, так сказать, в одном из своих романов пишет, как нечто очевидное, что весь мир современного человека, западного человека, собственно, сформирован первыми тремя главами книги «Бытие». Отношение, что такое Адам, что такое человек, хотя это среди между человеком и Богом, что такое, как бы, какие цели стоят перед человеком, как устроено человечество. Все это мы на самом деле восприняли из Библии. Все, как бы, неважно, человек является религиозным или нет. Фундаментом его цивилизации является библейский взгляд на мир. Опять-таки, поскольку я делаю, как бы, такой общий экскурс, то все-таки надо упомянуть о том, что, конечно, Библия является самым бестселлером человечества. Здесь как бы нет сомнений. Книга, которая напечатана больше, чем любая другая книга в мире, которую прочли больше людей, чем любую другую книгу в мире, которую продолжают активно читать, на которую продолжают активно ссылаться ее сторонники, ее противники и тысячи направлений, которые ищут в ней именно основу для себя, начиная, так сказать, и в древности, и в средние века, и в новое время, и протестантизм на нем стоит, и все религиозные течения Запада на ней стоят, и так или иначе к ней оперируют. При этом поразительным фактом, но является фактом, что Библия, в общем-то, в каком-то смысле внутриеврейская книга. Все персонажи евреи. Ну, почти все действующие лица евреи. Все авторы, само собой, евреи. Это касается как Ветхого, так и Нового Завета. Все проблемы, которые обсуждаются, внутриеврейские, более или менее. Какие были взаимоотношения между Давидом и, так сказать, там, Версавией, казалось бы, какое-то мелкое событие дворцовой жизни X века до новой эры, тем не менее является архетипом совершенно западной цивилизации. Какие были взаимоотношения Иосифа и его братьев, и кто там как с кем не договорился, казалось бы, мелочь какая-то вообще в истории, тем не менее находится в центре внимания человечества. То есть это совершенно факт поразительный. Но, тем не менее, так сказать, от него вот убежать некуда. Итак, пошли дальше. Так вот, мы начали с некого общего обзора. Первый период библейский, еще раз, когда создана самая главная основа, в общем-то, еврейской и западной цивилизации, фактически. Этот период кончается в моменте, который называется Вавилонский плен. С еврейской точки зрения в это время кончились пророки, кончилось откровение, и наступила совершенно другая жизнь, другой период, который период талмудический. Период талмудический длится примерно от минус 500 до примерно плюс 500, тысячу лет. Этот период включает в себя то, что называется на иврите, в еврейской традиции называется второй храм. А в западной культуре, в европейской культуре это античность. Опять-таки, античность в разных источниках, конечно, будет по-разному указана. Есть источники, которые начнут античность от минус 1500. Я здесь условно поставил античность, так сказать, отделить от архаики, потому что создание философии греческой в каком-то смысле параллельно к концу библейского периода в иудаизме. Разница состоит в том, что что такое вообще философия? Почему она была создана в определенный момент и что как бы послужило причиной этого? Философия основана прежде всего на том, что человек смотрит на мир со стороны. Он смотрит со стороны и анализирует, и раскладывает, и задумывается, как бы этот мир устроен. Пытаясь его разложить по тем или иным формальным или каким-то по определениям, которые он предлагает, или по каким-то компонентам, которые он предлагает. Но раскладывать так можно только в момент, когда ты вне этого. Когда ты внутри, то ничего не раскладывается по полочкам. Тот, кто находится внутри, не думает о том, как бы это снаружи проанализировать. Ну, скажем, человек, допустим, который пришел на какую-нибудь дискотеку и находится внутри музыки. Он не занимается анализом того, какие здесь музыкальные ряды и как они здесь, как это было построено, какая здесь аранжировка. Он внутри, он этим живет. А если он смотрит со стороны, то он не так сильно поглощен. Он не так сильно с этим взаимодействует. Ну, или там параллель можно сделать там в любви. Если человек думает о том, как это выглядит снаружи, то он не так уж сильно любит. То есть, иными словами, смотрение со стороны предусматривает ослабление силы связи. И в каком-то смысле это и есть конец библейского периода и конец архаики. В период до философии человек был настолько внутри общения с высшими мирами, настолько это было для него живым, непосредственным элементом его жизни, что он не занимался вопросом о том, как это проанализировать, как это разложить по полочкам. Для него общение с высшими было реальной частью его жизни. Как ребенок, который, например, вопрос, что, знает, что это такое мама. Он, конечно, знает, что такое мама, но дать определение понятию мамы, это просто бессмысленное понятие, бессмысленная вещь. У него есть некоторые объекты, с которыми он взаимодействует. И главное, чем он занят взаимодействием с этими объектами, а не анализом того, что эти объекты в теории себя представляют. Иными словами, только после ослабления силы связи между человеком и высшими мирами стала возможна философия. Стала возможность моей состояния. И это то же самое, что произошло параллельно. Вообще, конечно, человечество живет, так сказать, единой некоторой жизнью. И это параллель, вот этот перелом, он произошел в где-то порядка минус 500-го года, там 6 век, 5 век где-то. Этот же перелом, он связан, ну, классическая концепция, первый, кто это как бы заметил в европейской цивилизации, это концепция осевого времени. Осевое время, да? Осевое время, это, ну, Карл Ясперс был первым, кто это заметил в европейской культуре, что все представления человечества около минус 6 века изменились. Это же повлекло создание буддизма в Индии, это же повлекло Конфуция в Китае, то есть минус 6 век – это где-то перелом к современному взгляду человека на мир. Современному, то есть не, где связь с высшими мирами была разорвана, и где человек начал смотреть со стороны. Поскольку сила связи уменьшилась, он мог это проанализировать со стороны. И в этом смысле началась современная, как западная, так и восточная цивилизация, которая до сих пор действует. Но еврейская главная цивилизация заложена до этого. Тот, база еврейской цивилизации, то есть еврейское священное писание, оно было сделано до этого, когда сила связи еще была сильной, и когда человека заботил не вопрос о том, Бог есть или Бога нет, и как он соотносится с миром, и разные другие философские, так сказать, надуманные во многом идеи, а заботила его прямая связь с высшими мирами. Поскольку это было реальностью для него, то он его заботил о том, как он находится в связи с этими с этим миром, а не как он его анализирует. Окей. И в этом смысле все периоды, главные периоды еврейской истории, они, конечно, совпадают здесь с европейской историей, как и с общечеловеческой, поскольку еще раз, человечество – это единый организм, и в каком-то смысле то, что есть для одних, оно влияет на всех, даже если они далеко друг от друга находятся. Итак, значит, первый период, который до первой широкой серой линии, первый период – это когда есть прямая связь с высшими мирами. Евреев создается в это время еврейское священное писание, в западной культуре, в греческой в частности, это время мифов и книг, которые, в которых герои общаются, так сказать, то, что у них называется, с богами непосредственно. И где-то на рубеже минус 6-го, минус 5-го века произошел перелом, и человек повзрослел. Человек перестал быть таким... перестал, общение с высшими мирами перестало быть живым, человек стал более взрослым, как бы его детство прошло, в него как вернуться, конечно, уже невозможно, но оно продолжает быть самой главной, исходной, наиболее сильной частью человеческой культуры, с которой человечество продолжает черпать соки, с которой человечество продолжает обращаться, и с которым продолжает, как бы соотносить свою жизнь. Второй большой период, первый период это протяженность 1500 лет. В принципе, это такие масштабы, которые в обычный целый период жизни народов. Если посмотрите на европейские народы, то им всем, в общем, почти никому еще даже нет 1500 лет, как народу. А здесь у нас первый период занимает 1500 лет, после которого начинается второй период, период, который в Европе это античность, это классическая античность, а в еврейском традиции это период мудрецов Талмуда, когда прямое откровение кончилось и началась с одной стороны традиция, которую нужно помнить и которую нужно формализовывать, с другой стороны началось большее взаимоотношение между культурное взаимоотношение между евреями и окружающим миром. В первый период, когда был создан самые главные еврейские ценности, первый период евреи жили более-менее культурно отдельно. То есть они, конечно, общались с другими народами, и с кем-то дружили, а с кем-то воевали, имели государство, и, так сказать, вся эта история есть. И там исход из Египта и так далее. Но в культурном взаимоотношении все же евреи развивались сами по себе. Поскольку еврейское представление о мире, которое называется монотеизм, было настолько иным, чем у других народов, настолько ни в какое совершенно соотношение не входило с тем, что было у других народов, мы на этом остановимся сейчас немножко попозже, что евреи жили более-менее культурно отдельной жизнью. А во второй период, наоборот, начинается уже больше интеграция, где-то отношения мирные, а где-то, наоборот, конфликт. Культурную область я имею в виду. Где-то во время войны Маккавеев евреи сталкиваются с греческой цивилизацией, а в другой период, наоборот, евреи интегрируются с греческой цивилизацией. И это период создания Талмуда и всего второго комплекса. С концом античности, как же у евреев наступает конец талмудического периода, и начинается эллинистический период, который более привычен уже по, так сказать, современному типу евреев, а в Европе это Средневековье и Новое время. Опять-таки, детали я не буду просматривать, сейчас вы, так сказать, потом посмотрите. И, в общем-то, эта таблица предназначена для того, чтобы потом, когда вы что-то узнаете про евреев, вы вытаскиваете эту таблицу и отмечаете на ней точечкой, где то, что вы узнали. Поскольку это такая, как бы, длинная кассетка, по которой можно развешивать все остальное. То, что вы, так сказать, узнаете другое, его можно повесить в нужную точку, чтобы она была не сама по себе, а чтобы она была во временной перспективе. Итак, а сегодня понятно, что ситуация кардинально меняется еще раз. То есть мы живем еще в одно такое же резко переломное время. Оно переломное для цивилизации, я думаю, что связано с современным типом мышления, компьютерами, интернетом, которые, конечно, превращают человечество в единый организм, что совершенно кардинальная революция, абсолютно не то, что было на протяжении полутора тысяч лет последних. А в еврейской жизни тоже в это же время наступает перелом, возвращение в Израиль, построение государства, которое опять-таки кардинально меняет всю еврейскую цивилизацию, все еврейские представления, все еврейский тип мышления и вообще все на свете. Вот более-менее у нас три главных периода, опять-таки, каждый из которых такого размера, что его хватило бы на целую жизнь народу среднему. А здесь у нас целых три таких периода, которые как-то между собой, так сказать, интегрируются и дают нечто такое большое, гигантское. Вот более-менее первое наше рассмотрение этой таблицы.